знаем, успеем ли мы с вами сегодня записать этот подкаст, или успеем ли мы с вами дожить до выхода его в эфир. Мы не знаем. Мы не знаем, увидим ли мы еще солнце и рассвет. Мы этого не знаем. Хочу бы обязательно никого не осуждать.
Вы требуете невозможного.
Это не я.
Вот слова «обязательно» и «нужно» можно вот прямо сейчас взять этот мой дорогой карандаш и вычеркнуть эти слова.
Я правильно понимаю? Нет, я скажу, что обязательно нужно сделать.
Владыка, у вас бывает так, что вы прожили вот эту страстную неделю, а на выходе чувствуете, что прожили мимо?
Конечно, бывает. И признаюсь, что бывает так чаще, чем иначе. Но это связано, конечно же, с особенностями служения священнического, ну, архиерейского, это не имеет значения, потому что мы все сосредоточены на богослужениях, на подготовке Пасхи, идут какие-то еще такие задачи технического характера, и сосредоточиться бывает довольно непросто. И для этого необходимо какое-то такое особое понуждение.
Хорошо, давайте на чистоту. Вы человек, посвятивший всю свою жизнь Богу. Человек, который проводит большую часть своего сознательного времени в богослужениях. Иногда ловите себя на ощущение, что страстная неделя, самая главная неделя в году, прошла мимо. У меня, у моей жены, у нашей зрительницы. Есть хотя бы минимальный шанс прожить ее не мимо?
Я думаю, что шанс есть любого человека, только надо вспомнить некоторые условия. Вот на первой седмице Великого Поста, среди прочих молитвословий, которые поются в храмах, есть еще и молитва о том, чтобы нам подготовиться и достойно поклониться страстям Христовым. Да? То есть основному воспоминанию страстной седмицы достойно поклониться. И я, конечно, может быть, сейчас напутаю с формулировкой, может, как-то иначе сказано, но важно вот что, что весь Великий пост — это подготовка к тому, чтобы. И здесь ведь еще, конечно, можно ссылаться на занятость, я уже сослался, да, я как будто бы индульгенцию какую-то себе получил, но это лукавая позиция, потому что реальность такова, если ты действительно, ну, стараешься как-то сосредоточенно проводить Великий пост в молитве и в таком, ну, не рассеянии, в тишине по возможности, то дальше уже действует Бог, и вот сама по себе возможность ощутить, пережить, погрузиться в смыслы страстной седмицы, она ведь не только связана на человеческую, завязана на человеческую волю, это еще некое божественное действие, о котором вот, как говорит церковь. Поэтому здесь ведь как? Мы можем сколько угодно себя понуждать, да, мы понимаем, что каким-то текстом, смыслом мы себя вот так прям вот так вот интеллектуально силой воли-то впихиваем, но при этом сердце никак не отвлекается. Вот сердечный отклик, он во многом, или, не знаю, как правильно это сказать, такая синергия действия Божия и человеческое, но оно завязано на должной подготовке.
Это из серии «Из точки А в точку Б надо пройти 100 шагов, ты сделай один, 99 за тебя сделает Господь»?
Я пропорции не скажу, я все же, знаете, когда думаю об этом соотношении, мне кажется, что все же наших действий здесь меньше, чем действия Божьи. Наши действия должны быть какие-то, да, какие-то посильные, но те, которые, о которых нам говорит церковь в своем богослужении. А церковь, ну, у нас, к сожалению, мимо нашего внимания часто проходят эти слова. Она вот на первой седмице довольно много говорит о том, каким должен быть пост. Время милосердия.
И время годового отчета.
Я бы так не сказал.
Страстная неделя. Что обязательно нужно сделать на страстной неделе? Светлана, бухгалтер. Не мне вам рассказывать, дорогой владыка, что апрель – это такой обведенный черным кружком у бухгалтера месяц. Месяц, когда надо сдавать годовой отчет. Более загруженных людей представить себе трудно. И тут мы с вами, устроившись в прекрасных креслах, говорим: «Светочка, дорогая, вот сейчас вам надо всю себя посвятить молитве, богослужению». А Света вырывает на себе волосы и говорит: «Скажите, пожалуйста, что я должна сделать? Вот хотя бы, что я должна сделать, чтобы эта страстная неделя не прошла мимо меня?» Понимаете, какую сложную задачу мы сейчас перед вами ставим? Вот этому конкретному человеку, который размышляет категориями, что надо сделать, бухгалтерский склад мышления, мы сейчас должны ей дать четкий алгоритм того, что она обязана сделать на вот этой самой важной неделе в году у каждого христианина, чтобы не прожить ее мимо.
Знаете, я со Светланой не знаком, я не знаю, она какой именно бухгалтер, да, то есть она главный бухгалтер или один там из людей в большом департаменте финансовом. Я не знаю ее, там, если угодно, статус социального, да, замужем она, дети или что. Я ничего не знаю, про нее не знаю, потому что на эти вопросы, конечно, сложно давать такие общие ответы, они будут ни о чем. Если не знает человек, нас с человеком конкретно проговаривать, что ему, как, где поступить. Но поэтому сейчас я постараюсь ответить, но надо понимать, что ответ будет очень общим и, может быть, абсолютно не попадающим в цель.
Подождите, Владыка, а разве нету того вот списка, to-do-list, да, как его называют, который обязателен к исполнению любым христианином?
Он, конечно, есть, но только to-do-листы — это история не про христианство, а про иудаизм. Вот у нас с to-do-листами как-то не задалось. Естественно, что есть некая традиция, в которой мы живем. Но традиции, они меняются от времени к времени, от места к месту, и ясно, что, скажем, традиция Русской Православной Церкви, она ощутимо отличается от традиции Иерусалимской церкви, да, как вариант, может какую-нибудь другую взять поместную церковь, грузинскую, сербскую, mm-hmm. какую угодно. Вот, поэтому, так как они отличаются, следовательно, они не являются чем-то существенно необходимым, тем, без чего ты вот, ну, как будто бы недостойно встретишь Пасху. Да, естественно, что мы, ну, советуем и всячески рекомендуем, церковь рекомендует посетить как можно больше богослужений Страстной Седмицы, делая акцент на службе Великого Пятка, то есть это на чтение Страстных Евангелий, на службе, когда четверг утром совершается, то есть это воспоминания о Тайной Вечере.
Чтение Великого Пятка когда происходит?
Вечером в четверг, на утренник.
Утром в четверг, вечером. Ну, вот да, видите, уже формируется
получается,
список.
Получается, как будто весь полностью занят. Но и, понятное дело, что не у всех есть возможность, то есть фактически целый день провести в храме. Это рабочие дни, в конце концов. Поэтому мы говорим о том, что максимальное количество богослужений желательно посетить. А как получится? Для кого-то максимально это будет один, да? Ну, хорошо, мы не знаем. Ведь действительно, ну, у людей есть обязанности свои, которые не всегда возможно как-то отменить или отложить. Вот, поэтому то надо смотреть, исходя из этого. Но если не получается человек по какой-то причине, то, к счастью, для нас мы живем в ту эпоху, в которую есть масса материалов в сети. Я сейчас не говорю про просмотр богослужений, да, я говорю скорее про то, чтобы взять эти тексты в переводе удобном на русском или еще как кому нравится, и о них подумать. В первую очередь о евангельских текстах. Подумать, почитать, поразмышлять и попытаться как-то вот найти, услышать отклик в своем сердце, в своем уме. Наверное, вот это то минимальное, да, что любой человек может сделать. Ознакомиться с евангельскими чтениями вообще Страстной Седмицы может, вот я убежден, любой человек, который не имеет ограничений там интеллектуальных, скажем так, или возрастных. Ну, слишком маленькие дети, наверное, не могут.
На Страстной неделе каждый день нужно быть в храме, да или нет?
Церковь рекомендует быть каждый день.
Вот вы тщательно обходите вот два этих слова, которые я тоже терпеть не могу. Вот Светлана указала, что обязательно нужно сделать на Страстной неделе. Вот слова «обязательно» и «нужно» можно вот прямо сейчас взять этот мой дорогой карандаш и вычеркнуть эти слова. Я
правильно
понимаю?
Нет, я скажу, что обязательно нужно сделать. Простите всех тех,
А мы уже в прощенное воскресенье там как-то это...
Да, конечно, но время прошло, полтора месяца прошло.
Опять накопилось?
Накопилось. Простить и самому постараться никого не обидеть за это время. Ни с кем не вступить в конфликт. Думаю, это надо сделать обязательно. А все прочее опционально. А еще бы обязательно никого не осуждать.
Вы требуете невозможного.
Это не я. Это Господь наш Иисус Христос. Я лишь цитирую Его слова и ничего от себя не говорю. Видите, вот не чувствую как-то я в себе этого вот веяния духа, чтобы от себя говорить. Тем более, что Господь выразил все предельно ясно. До Него о том же самом говорил пророк Исаия и другие пророки Ветхого Завета, которые говорили, что мне ваши всесожжения и жертвы, ну, цитируя Бога, да, они мне противны. Если вы не творите справедливый, ну, если вы, значит, не соблюдаете совесть свою по отношению к ближнему, если вы несправедливы по отношению к другому человеку, если вы злы и немилосердны, то никакие обрядовые действия вас не спасут. Господь Иисус Христос облёк это в несколько иную форму, но мысль-то он продолжил и подтвердил, что это требование Бога, обязательно для исполнения, обязательно.
Вот эта неделя, это последняя неделя земной жизни Христа рядом со мной, рядом с нами, среди нас. Потом наступит вот эта страшная пятница, потом ужасная суббота, когда мы не будем ощущать близости Христа рядом с нами, потому что Его не будет среди живущих. Об этом я еще вас спрошу. У меня есть ощущение, что на этой неделе каждый день нужно причащаться. Да или нет?
Каждый день не получится, потому что в пятницу литургия не совершается.
Ну, кроме пятницы, безусловно.
Да, ну, в общем-то... Мы так и делаем, священнослужители, так и делаем.
Чтобы держаться Христа в эти последние дни.
В том числе, но еще потому, что мы служим. Потому что мы служим, и вообще, ну, даже человек просто мирянин, он не служит, а присутствует. Это довольно странно присутствовать на богослужении, за которым происходит таинство причащения, и не причащаться, но это как-то странно. Поэтому...
Этому я однажды посвящу отдельный разговор с вами, но... Почему это странно? Это требует подготовки, это требует времени, это требует сосредоточения, это требует каких-то вещей, которые обязательно надо сделать.
То есть требует ровно того, что вообще требуется от христианина ежесекундно.
Но...
Сосредоточенности молитвенной. Это требуется от всех всегда. Готовности предстать на суд Божий. Это требуется от нас ежесекундно, потому что мы не знаем, успеем ли мы с вами сегодня записать этот подкаст, или успеем ли мы с вами дожить до выхода его в эфир. Мы не знаем. Мы не знаем, увидим ли мы еще солнце и рассвет. Мы этого не знаем. И, соответственно, вот это ощущение нас должно рождать готовность ежесекундно встретиться с Христом. Соответственно, чистоту совести, сосредоточенность, молитвенность. Это основное, что, в общем-то, требует от нас и достойное участие в таинстве причащения тела и крови Господних. И мне кажется странным разделять свою жизнь на евангельскую и неевангельскую. Ну, здравствуйте, вот я вот сегодня соблюдаю Евангелие и живу по словам Христа, а завтра у меня начинается другая часть моей жизни, в которой Евангелие не имеет никакого для меня значения. И я говорю, что вот, ну, я вот выключаюсь, да, мы должны быть всегда, всегда предельно в этом смысле сосредоточены и последовательны, если угодно, в своих мыслях, действиях и словах. Вот поэтому и причащение — это просто, ну, это как пить, есть, мы же каждый день кушаем, вот. Ну да, это, я понимаю, другая обширная тема, и тут надо экскурсии исторические делать, но, тем не менее, если кратко, да, вот на ваш вопрос, то я скажу, очень желательно, да, причащаться на Страстной Седмице каждый день, когда совершается литургия. Особенно в Великий Четверг и Великую Субботу. И Светлое Христово Воскресенье.
Светлое Христово Воскресенье. А главное богослужение в году, поправьте, если не так, и главное причастие в году, поправьте, если
я не знаю, что такое главное причастие. Тело и кровь Христова, она всегда одна и та же.
Ну, это самое знаковое, ну, для меня.
Знаковое. Мне сложно в этих категориях рассуждать. Я тут мне надо прокомментируйте, что вы вкладываете в понятие знаковости.
Это значит, что я теоретически могу позволить себе, ввиду сложившихся обстоятельств, вот в воскресенье в июле не пойти на причастие, не причаститься, да? Но в Пасху я не могу. Не пойти и не причаститься. Потому что это, ну, это для меня это самое важное причастие. К чему это я веду? Правильно ли я понимаю, что нам со Светланой необходимо на вот этой страстной неделе еще и подготовиться и пройти такую же главную, как это причастие, исповедь?
Нет.
Почему?
Потому что исповедь подразумевает сосредоточенность человека на самом себе. Мысли о самом себе, размышления о своих грехах, какие-то воспоминания о них, вот их попытка систематизации и так далее. Для этого у нас есть 6 недель Великого Поста. Пожалуйста, думайте, размышляйте, исповедуйтесь. А Страстная Седмица, она нас призывает к другому, от себя отвернуться вовсе и смотреть только на Христа, и только о нем думать. Не о себе, а о Христе. А вот поэтому вопрос исповеди, его надо как-то желательно очень решить до наступления Страстной Седмицы. И во многих храмах попросту перестают исповедовать на Страстную Седмицу. Конечно, да, мы снисходим к немощам наших посомых, наших прихожан, и как-то где-то и саму даже Пасху случается исповедь. Но согласитесь, что довольно это все странно и звучит таким большим диссонансом, когда церковь воспевает Христа воскресшего, а тут кто-то плачет в своих грехах. Ну, родной, мы тут ликовать собрались. И об этом говорит Иоанн Златоуст. Да, никто уже доплачет прегрешений, прощение было от грубого сия. Это слово Иоанна Златоуста огласительное на Святую Пасху читается за каждым пасхальным богослужением. И все же и церковь нас призывает, вот сейчас не время плача. На Страстной Седмице время плач, но не плача о своих грехах, а плача о человеческой жестокости как таковой, о человеческом черствости, человеческих сердец, которые привели Спасителя мира на крест. Плача об этом, не о том, какой я нехороший пирожок съел там, когда не положено было. Это уже отплакали, и надо уметь переключать свое внимание.
Великий четверг. Я так примерно пытаюсь расписать вместе со Светланой для себя, что нужно сделать в каждый конкретный день вот этой вот самой важной недели. Вы говорите, что утром и вечером желательно, было бы очень хорошо принять участие в богослужении. Есть еще мнение, я его как-то придерживался все эти годы, что в этот четверг надо, вот знаете, когда ждешь какого-то гостя дорогого, ты дома убираешься, ты дома убраться. Он же чистый называется. Там окна помыть перед Пасхой. Квартиру там выбросить, два мешка вещей, которых тебе не нужно, что-то раздать.
И елку новогоднюю.
И елку новогоднюю обязательно. Глупость или имеет смысл?
На мой взгляд, я бы не стал, знаете, назвать глупостью что-либо. Все же слово такое, оно имеет и яркое, такой негативный оттенок, и обидно для кого-то может быть. Я думаю, что все же, я буду повторять, видимо, это очень много раз сегодня, мы должны уйти от всего того, что нам мешает сосредоточиться на Христе. И здесь всегда вопрос вот какой возникает. Есть альтернатива. Я почитаю Евангелие, почитаю или попробую осмыслить богослужение, посетить богослужение. Я почитаю комментарии святоотеческие на те или иные евангельские события Страстной Седмицы. Или я пойду посмотрю сериал, или я пойду сделаю уборку. Вот Если у меня стоит выбор, но я уже решил, что не буду заниматься исследованием писаний, и у меня выбор между сериалом и уборкой, то мне кажется, правильным нравственным выбором в этой ситуации будет уборка. Или если выбор стоит между уборкой и сплетнями с подружкой, вот мне кажется, что тоже лучше уборка. Вот тут всегда вот что на чаше весов. Если я вместо богослужения занимаюсь мытьем окон, то я явно делаю что-то не то. Но если я занимаюсь мытьем окон вместо сплетен с соседкой или с подружкой, то это я делаю то.
Я сейчас слушаю вас, смотрю на вас, понимаю, что идеальная страстная вот эта неделя выглядит так. Мы со Светланой пишем заявление об отпуске за свой счет, ну уж если это возможно. Говорим своим коллегам: друзья, не осуждайте, и уезжаем в прекрасный Переславль-Залесский. Приезжаем к вам, к отцу Пантелеймону, в этот Свято-Троицкий Данилов монастырь, просим его там нас как-то пристроить, чтобы не совсем беспали. И вот всю неделю на все богослужения. А головой понимаю, что, наверное, это правильно. А сердцем, знаете, есть ощущение, что ты пытаешься найти какой-то простой путь, и он не всегда правильный. Почему ты считаешь, что страстная неделя, Александр, у отца Пантелеймона будет лучше, чем в Москве, там, в этих пробках? От чего ты пытаешься сбежать? Зачем ты пытаешься это сделать? Вы бы посоветовали такое решение проблемы, если оно, конечно, возможно? Или же сказали бы: Александр, вот чего вы там ищете? У вас есть все для того, чтобы прожить достойно эти 7 дней.
Второй вариант. Второй вариант, тем более, что ведь священники, настоятели московских храмов все прекрасно понимают. И, соответственно, стараются расписание богослужений сделать максимально удобным для людей работающих. То есть вечерние службы попозже, и утром пораньше, чтобы люди могли успеть и там, ну, как-то все интегрировать в свой рабочий график. И я думаю, что и вообще, знаете, вот следуя той традиции, которую еще преподобный Серафим Саровский, да, хорошо озвучил, который так был, в общем-то, против паломничества как таковых. Нет, конечно, и радость, когда к нам люди приезжают, к нам в гости, паломники приезжают там, ну.
Да. А много приезжают на эту неделю?
Я не считал, достаточно. Вот. Ну, Переславль-Залесский — это туристический город, да, который переделывает Золотого кольца, плюс очень близко от Москвы, если без пробок там, ну, от МКАДа это 1:15, 1:20 ехать, это близко очень. Вот, мы рады каждому человеку, который приезжает, конечно же. Но вместе с этим стоит помнить, что, да, как преподобный Серафим говорил, что вот, и Киев, и Иерусалим, и все, что хочешь, ну, вот здесь, где ты молишься. Точнее, не скажу цитату, может, я переврал ее сильно, но факт вот в чем, что это твой центр Вселенной, там, где ты молишься. Для того, чтобы и ничего не изменится, если ты куда-то поедешь, да, и там будешь молиться. Ты больше рассеешься. Почему? Потому что новое место, новые люди, непонятно, везде какие-то свои традиции, ты можешь начать себя чувствовать некомфортно. А в том храме приходском, в котором человек ходит, в котором его знают, он знает, как там все сложно, священники его знают. Вот, это может быть проще, потому что не надо отвлекаться будет на какие-то мелочи вторичные абсолютно. Плюс сама дорога, да, то есть мне думается, что Страстная Седмица как раз то время, когда необходимо убрать все то, что отвлекает. Мы понимаем, еще раз скажу, что в поездке, в любой поездке отвлекает, ну, приблизительно все.
И развлекает.
И развлекает.
Самый страшный день в году. Великая Пятница. Очень хочется не оступиться. Чего нельзя делать? Предвосхищая ваш ответ, могу предположить, что сплетничать с соседкой, смотреть сериал, осуждать, унывать. дальше по списку. Но есть это все то, что мы не должны делать каждый день. А есть что-то, чего нельзя делать именно в этот самый тяжелый и самый болезненный день?
Это день строгого поста, в который церковный устав не предполагает вкушение пищи вовсе. Вот, поэтому, можно сказать, добавление к тому, что вы перечислили, там еще можно, конечно, накидывать, да? Вот. Пользование запрещенными в Российской Федерации социальными сетями, можно вспомнить еще, да, вот, туда же. Но это вот, да, день, когда мы не вкушаем ничего, соответственно, постимся так по-настоящему.
Кто-то зеркала закрывает.
Я, знаете, я вот христианин, и мне... Ну, так уж получилось, наверное, многие обидятся или даже осудят. Меня мало интересуют народные традиции. Меня интересует Евангелие и традиция церкви как таковая. А деревенские, там, рязанские какие-нибудь обычаи позапрошлого века, они меня, ну, так сказать, вовсе не вдохновляют и никоим образом не представляют для меня интереса. Поэтому я не знаю, зеркала, там что еще.
Даже
что
с психологической мыть. Точки зрения, знаете, это может быть не такой уж и глупостью. Ты просто физически ощущаешь эти закрытые черной тканью зеркала и понимаешь, что тебя в них нет, и ты вообще не важен, а важно что-то другое, важно, что вообще это самый черный день в году. Это способствует той концентрации, о которой мы с вами говорим. Ну, крутая же идея.
Я не знаю, я не пробовал. Да у меня зеркал-то особо нет. Я вот, так сказать, вот не знаю. Ванна еще разве что. Ну, как в ванной будет смотреться зеркало, занавешенное черной тканью? Это надо подумать.
Трагично.
Трагично, да. Наверное. Надо понять, какое-то прикрепить еще. Слушайте, я правда, я не знаю. Я думаю, что вот этот вот акцент на внешнем, он... так ли он важен вообще? Я не знаю, мне сложно сказать. Потому что для меня лично он не важен. Но для меня вот елка, которую мы недавно с вами выкинули, да, в рамках Великого Четверга, она тоже не важна. Ну, я даже не замечаю. У меня есть вот в доме в Переславле, где я живу, на территории монастыря, есть там сестры, которые ухаживают за этим домом, там приходят, уборку делают, что-то еще. И они иногда, вот, когда период приходит, они елку ставят туда. Я, честно говоря, не особо даже это фиксирую, есть эта елка, нет этой елки. Ну, они считают, что это нужно. Вот. Ну, я так понимаю, им в первую очередь нужно эту елку поставить. Мне никакого интереса. Я от этого как немножко абстрагирован, потому что я погружен в другие задачи, вопросы. Вопросы, связанные со смыслами. Вот. Я там живу, я поэтому мне сложно. Я как-то вот даже ответить на эти вопросы, понимаете, потому что у меня принципиально жизнь по-другому устроена. Вот. И не только потому, что мне помогают уборку делать, нет, конечно же. Вот. А в принципе, потому что я уже давно, к счастью, в священном сане, и перед мной стоит задача не только самому о смысле происходящего, но еще попытаться людям как-то объяснить, рассказать. Это требует подготовки определенной, вот, интеллектуальной, и необходимости погружаться в эти тексты. Я поэтому всем советую делать это самостоятельно. Не думать о зеркалах, не думать ни о чем ином, а просто вот думать о том, что сегодня мы читаем, что поем не именно в разрезе церкви, да, потому что церковь, она ведь не первый, скажем так, мягко говоря, тысячелетия это все переживает, и сформировался корпус текстов огромный, к которому нас приглашает церковь вот, приникнуть как к источнику, с тем, чтобы не своими какими-то измышлениями жить относительно того, что сегодня мы вспоминаем, да, а тем, что нам святые предложили, вот, чтобы не уклониться ни вправо, ни влево, а быть единомысленными со всей Церковью земной небесной.
Действительно ли Великая Суббота – это единственный день в году, когда Христа нет среди живущих? Он умер в пятницу, его светлое воскресение будет завтра, сегодня Христа нет с нами.
Мы вспоминаем, среди прочего, восхождение Христа в ад, да, Великую Субботу, но вместе с этим Великая Суббота – это, на мой взгляд, и не только мой, Это, может быть, самый светлый день во всем церковном году, потому что в нем нет этой феерии, фейерверка, праздника пасхального, но есть уже ощущение и понимание свершившегося Христова воскресения. Оно такое тихое, как вот, да, как то веяние Духа Святаго, который ни в громе, ни в молнии, ни в вихре, да, вот в гласе хлада тонкого. Так вот и здесь. И само по себе богослужение Великой Субботы, да, оно начинается с погребения плащаницы, но потом, после крестного хода в рамках этого чина, читается пророчество Иезекииля о воскресении мертвых. Очень красивое пророчество, очень такое оно вдохновляющее. И потом уже, по сути дела, читаются фактически пасхальные, ну, в смысле, воскресные, пасхальные, евангельское чтение апостольское. И церковь переходит уже, даже меняется цвет облачений, оно переходит на белый цвет, да, все меняется в храме прямо во время богослужения. Вот, и, соответственно, мы уже вот так вот предзахищаем, да. И, конечно же, Великая Суббота – это день особой тишины, потому что даже вместо Херувимской меняется, да, вместо Херувимской поется песнопение, которое начинается словами «Да молчит всякая плоть человеческая, ничто же земное себе да помышляя». А вот тут мы особым образом уже просто прям вот в лоб призываемся церковью оставить всю суету. Ну, никто не слышит, конечно же, все приходят с ключами и с другими всякими штучками. Некоторые настолько радостно, что аж до Пасхи, значит, уже не могут себя сохранить. Вот, но тем не менее, призыв церкви такой: да молчит всякое плоть человеческое, ничто же земное себе да помышляя. А мы должны полностью устраниться из всей этой нашей обычной суеты в Великую Субботу.
Я правильно вас услышал? Вы сейчас, Светлане, говорите: Светочка, в этом году мы с вами не устраиваем то, что мы устраивали каждый год.
А мы все мы еще не... со Светланой разговариваем, да?
Конечно, мы сейчас целиком полностью. А значит, мы не устраиваем вот эту вот корзинку вот с яйцами, с куличом, с Пасхой. В субботу мы не идем вот на этот практический праздник, не едем в трамвае с остальными людьми, с куличами, и с Пасхами, и с яйцами освещать. Это день тишины, мы больше этим не занимаемся.
Знаете, я вам скажу, что традиция освящать Великую Субботу, вот все эти снедия, она не повсеместная даже в рамках нашей страны. Много епархий у нас есть, регионов, где этого не происходит. Да, это московская традиция, надо еще, я не исследовал специально, но хотелось бы узнать, конечно, я поинтересуюсь отдельно, не буду сейчас гуглить, да, когда она появилась в Москве. Я подозреваю, что она тоже относительно свеженькая, вот. И сегодня у многих людей Великая Суббота ассоциируется именно вот с этим.
Как-то правильно. Завязанное на стоимости парковки.
Возможно, я не знаю. Вот. А традиция у нас другая. Освящать снеди после пасхального богослужения. То есть вот когда завершилась служба, освящается артос, и потом еще, соответственно, снеди. Там прям так вот у нас положено, да, по нашему богослужебному уставу. А вот это вот странное отнесение этого действия к богослужению Великой Субботы, оно как-то противоречит даже из-за...
В этом есть логика. Люди возвращаются после пасхального богослужения.
Так.
А тут все готово.
Так они бы... То же самое было, если бы они пришли на пасхальное богослужение со своими корзинками, вернулись, и все готово.
А там разве хватит времени и сил священникам еще и снять, освящать?
Ну, все очень просто. Все приходят, в храме стоят, священник читается, самвона, и самвона крапит. Все очень легко делается. Mm. Все это совершенно замечательно.
Вы понимаете, что сейчас мы очень многих удивили?
Нет, мы сделали хуже с вами вещи. Мы с вами удивили, нас никто не послушает. Но если бы нас послушали, то... Многие священники и настоятели сильно бы огорчились, потому что на пасхальное богослужение, тем более до его конца, остаются только прихожане, как правило, остаются до конца, да, те, кто и так бывает в храмах, а на освящение куличей приходят люди, ну, совершенно далекие от церкви, просто которые отдают дань традиции. Ну, приходя, они, естественно, покупают свечки, кто пишет записки, какие-то пожертвования кладут, это неплохой источник содержания, значит, лиры, притчи и вообще храмов. Вот, поэтому это важный момент. Вот, поэтому если бы нас с вами послушали все, то священники меня бы очень не любили. И я их понимаю.
Ехали, когда на встречу с вами, владыка, жена прямо с горящими глазами говорит: обязательно спроси владыку, при чем здесь куличи, при чем здесь яйца? Разве про это великое Христово воскресенье? Это не... Вот я сейчас слушал ваше рассуждение про завешенные черным драпом зеркала, подумал, а может быть вот это вот снеть в корзинках, красиво украшенное, это тоже из тех вот народных традиций, которые не имеют отношения к православию?
Они из народных традиций, но к православию они имеют то отношение, что их как-то вот для себя установил православный народ. Но это, конечно же, нельзя назвать там в прямом смысле церковной традицией, потому что, еще раз скажу, да, этот свой тезис, что церковные традиции, они повсеместны, а вот народные или народно-православные, народно-церковные традиции, они меняются от места к месту, в зависимости от поместной церкви, от народа и так далее, вот, от времени и все прочее. Ну что, красивая традиция, почему нет? Яйца красивые, куличи тоже, ну, кому-то нравится. Я просто не фанат, я больше эти творожные пасхи люблю.
Они жирные. Правильно ли я вас услышал? Можно и без них.
Можно.